У нас тема влияния пасторского душепопечения на развитие характера служителя. Вот такая. То есть в предыдущем общении мы говорили о том, как мы на свой характер влияем, а теперь как мы действуем на нервы другим, как влияем на характер тех, с кем мы с вами сотрудничаем. Вот, вы, наверное, знаете эти многочисленные истории о детях Маугли, которых находили в разных частях света. Детей либо их бросали родители, либо уносили звери. Вот я читал о двух девочках в Индии, которых унесли звери в джунгли. И когда их нашли, у этих девочек были все повадки зверей. Вот, и к своему 12-летию они могли только лишь несколько фраз выучить из человеческой речи, и у них развитие так и не пошло. Они умерли рано. Дело в том, что они пропустили очень важный период своего развития, когда они должны быть в общении с матерью, в общении с отцом, в общении со сверстниками. Это влияло бы благотворно на их характер. Вот точно так же, братья, и в духовной жизни. Если человек лишен вот этой атмосферы заботы, доброй заботы Божьей Церкви, то он тогда не сможет сформироваться в нормального духовного человека. Христос на своем примере показал, как необходимо влиять на характер служителей. Он сам был пастырем, и он взял себе 12 учеников, потом 70 учеников и формировал их характер, помогал им. Я хотел бы ответить на один простой вопрос. Чем характеризовалось отношение Христа к своим ученикам? Вот как он влиял на их характер? Здесь кто-то говорил, вернее, напоминал русскую пословицу «С кем поведешься, от того и наберешься». Так вот, ученики 3 года с лишним общались с Христом, и поневоле они набрали многие благословенные черты из его характера. Итак, мы говорим о влиянии Христа на характер своих учеников. Это является для нас примером, как мы должны влиять на характер наших братьев, с которыми мы с вами сотрудничаем. Первое, что мы видим в жизни Христа, он проявлял великое доверие к своим ученикам. Существует легенда, вы ее знаете, как будто бы ангелы встретили Христа, пришедшего с земли на небо, и после всех преклонений, восхвалений пред ним они его спрашивают: «А кто же на земле будет выполнять твою работу?» Он ответил: ученики, которых я оставил. А если они не справятся, что тогда? У меня никого, кроме них, нет, сказал Господь. Наверное, автор этой неканонической истории хотел показать, насколько велико было доверие Иисуса Христа к своим ученикам, что он их видел незаменимыми. У меня нет сомнений, братья, и у вас, надеюсь, тоже, что Христос мог бы выполнить самым блестящим образом вот ту работу, которая пред Ним предстояла. Он мог бы не привлекать людей, Он же Бог, и Ему все возможно. Однако Христос решил стать пастырем пастырей. И вот это развитие характера людей невозможно, если мы им не доверяем. Как же ученики увидели доверие Христа? В чем оно проявилось? Я думаю, прежде всего, оно проявилось в избрании. Он избрал их, молодых, неопытных, малообразованных людей, не имеющих семейного опыта, за исключением, может быть, апостола Петра. И вот он их, таких, какие есть, избирает, чтобы они стали самыми великими людьми мировой истории. И особенно знаменательным было призвание Матфея. Мы читаем: «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлины, говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Знаете, когда президенты набирают себе команду, они ищут компетентных, верных людей, которые своим трудом, способностями умножат славу президента. Но вот наш царь царей поступил по-другому. Христос призывает недостойных. Вы знаете, что Матфей был сборщиком налогов. Для нас профессия специалиста по налогам, ну, она довольно уважительная, но в Израиле все было иначе. На этой оккупированной римлянами территории мытари были в невообразимом презрении у людей. Народ их считал ворами и разбойниками, их ненавидели, как предатели Родины и веры, ведь они собирали деньги в пользу римских оккупантов. Сборщикам налогов запрещалось входить в синагогу, их свидетельства не принимались в судах. Они считались нечистыми, как были нечистые предметы или животные, с которыми евреи не должны ни в коем случае соприкасаться. Боялись об них оскверниться. Если бы кто решил бы выдать свою дочку замуж за мытаря, его бы отлучили от синагоги. А если девушка против желания своих родителей захотела бы быть замужем за мытарем, все, ей устраивали символические похороны. Мытари ненавидели все. И вот этого презренного человека Христос призывает. И этим призывом Он показал доверие Матфею. Для людей Он был обузой. Для людей Он был помехой, несчастной случайностью в этом мире. Но для Господа Иисуса Христа Он был ценностью. И Он его призвал. Конечно, вы знаете, что отклик Матфея не был спонтанным. Ничего не знал, вдруг Христос призывает его, и под воздействием какого-то святого гипноза Матфей отправился странствовать вместе с Иисусом. Нет, я думаю, что Матфей, он слышал учение Христа, слышал о его чудесах, о его сострадательном отношении к больным и одержимым, и в его душе пробудилось это стремление к праведности, к иной жизни. Но он не мог заявить об этом Христу. Он считал, что недостоин сделать такое Христу предложение: «Возьми меня себе в ученики». Он думал, что если бы он присоединился к Христовым ученикам, он этим бы только осквернил эту прекрасную группу. Поэтому он и продолжал заниматься своим обычным делом. И вдруг идет Иисус, и вдруг от него он слышит: «Следуй за мною». Нет, Христос не сказал ему: «Чтоб тебе сдохнуть, нечестивец». Он обратился к нему как к лучшему другу: «Следуй за мной». И вот этому духовному отношению, этому доверию Матфей обрадовался, окрылился им, что он, Христос, не посчитался с моими грехами, не напомнил мне ни об одном злом деле, не поставил никаких условий для следования. Он пригласил меня быть своим учеником. Он поверил Христу и пошел за ним, не спрашивая о том, какую он получит выгоду. Братья, действительно, какой урок для нас? Бог доверяет нам. Он не требует, чтобы люди принесли характеристику с места работы или учебы, эта характеристика была бы безупречной, тогда, мол, я возьму тебя в ученики. Не требуется даже наисвятейшая жизнь, чтобы стать его учеником. Все, что требуется, это вера. Вера и доверие имеют один корень. Если Христос доверяет, я ему должен доверять. И вы знаете, вот это доверие, оно настолько повлияло на Матфея, что он все силы свои отдал на служение Христу. Баркли пишет о Матфее, что у Матфея был талант систематизатора. Вот интересная справка. Матфей собирал в одном месте все, что он знал об учении Иисуса по тому или другому вопросу. И мы находим в Матфее 5 больших комплексов, в которых собрано и систематизировано учение Христа. Вот эти 5 комплексов. Нагорная проповедь или закон царствия, долг руководителей царствия, притча о царстве, 13 глава, величие и прощение в царстве, 18 глава, пришествие царя, 24 и 25 глава. Матфей не только собирал, но и систематизировал материал. Он располагал материал по тройкам и семеркам. 3 вести Иосифа, 3 отречения Петра, 3 вопроса Понтия Пилата, 7 притч о царстве, 7-кратное горе вам, фарисеям. И вот вы знаете, что родословная Иисуса Христа, она тоже была распределена на тройки. Для чего Матфей это делал? А для того, чтобы людям было легко запомнить этот материал, легко запомнить содержание Евангелия. Там 3 семерки, 3 тройки. Это все как-то легче запоминается, когда упорядочено. И подумайте, миллионы людей обязаны Матфею спасением своей души, потому что либо они читали Евангелие от Матфея, либо они слушали проповедь на текст Евангелия от Матфея. И нет, наверное, больше радости, чем содействовать спасению души. Братья, если мы желаем оказать доброе влияние на братьев, необходимо им оказывать доверие. И прежде всего, необходимо их принять такими, какими они есть. Мы очень часто желали бы, чтобы Бог нам давал уже сразу готовеньких сотрудников. Но такого не бывает, братья. Бог нам дает в неком смысле сырой материал. И наша задача, как опытных пастырей, помочь этому сырому материалу обрести надлежащую форму. Есть пастыри, которые боятся избрать себе замену, и они властвуют в церкви одни, используя текст из Писания «доколе есим». И результатом такого властвования станет их отвержение. Я сколько раз видел таких братьев, которых буквально стаскивали с кафедры, стаскивали со служения. И было печально смотреть на этих старцев, что настолько они были привязаны к себе и к своему служению, что не хотели, чтобы кто-нибудь, кроме них, управлял церковью. Братья, бывает, что людей избирают себе по принципу преданности или смирения. Для чего? Чтобы было обеспечено спокойное и беспроблемное царствование в церкви. Вы знаете, я очень боюсь, что здесь мы можем попасть под действие закона Паркинсона. Он исследовал этот вопрос, почему фирмы банкротятся. И вот, значит, фирма на взлете, талантливый руководитель, но он не хочет, чтобы его заместитель был талантливее, чем он. Поэтому он себе подбирает человека немножко, ну, чуть меньшего калибра. Через несколько лет этот человек меньшего калибра занимает пост директора фирмы и подбирает себе служить заместителя меньшего калибра, чем он. И где-то в третьем-четвертом поколении подбирается посредственность. И фирма все разваливается, она не выдерживает конкуренции. Вот очень часто, братья, мы можем попасться на это искушение. Способные братья бывают амбициозные. Это очень часто. И вы знаете, легко обломать им руки и ноги и выбросить их вон. А ведь наша задача – воспитать их. И в этом воспитании, в этом влиянии на их характер огромное значение имеет доверие. Доверие. Второе, как Христос влиял на своих учеников – это открытость. Посмотрите, поставил из них 12, чтобы с ним были. На этом делаем ударение. И чтобы посылать их на проповедь, и чтобы имели власть исцелять от болезней, изгонять бесов. Братья, для нас это был очень рискованный шаг. Оказаться совершенно открытыми перед своими собратьями. Ведь у нас есть секреты. Наши секреты, и мы не хотим, чтобы кто-то узнал. И все это мы от других скрываем. У нас есть слабые стороны. И мы не хотели бы их выставить наружу. У нас есть личное пространство, которым мы дорожим. И мы не желали бы, чтобы кто-нибудь переходил границы нашего личного пространства. Мы не потерпим никакого нарушителя. И когда это происходит, то возникают серьезные проблемы. Может, вы слышали от меня эту историю, но мне ее рассказывали, как в одной стране христиане решили, построим мы многоэтажку и будем жить только верующие. Построили, пожили, и потом стали размениваться, продавать жилье и покупать в другом месте. Понимаете, что произошло? Когда христиане решили жить общаком, они в какой-то мере открыли себя. И вот тогда наши братья и сестры, они судачили. А у него в квартире беспорядок. А она деньги не умеет тратить. А эти детей не умеет воспитывать. Никаких секретов нет, никакого личного пространства нет. И верующим было настолько тяжела эта жизнь, что они предпочли жить с неверующими, которые не суют нос в их дела, чем с верующими. Ты брат, и ты мне должен во всем признаться. Христос был максимально открытым для своих учеников, чтобы с ним были. Подумайте, братья, он вместе с ними спал, вместе с ними ел и пил, вместе с ним путешествовал, вместе с ними отдыхали, вместе с ними трудился. У него не было своего угла, не было своего кабинета. Ученики могли в максимальном приближении рассматривать его жизнь. И вы знаете, Христос был как на ладони. И вывод, который ученики сделали, вот так и я должен жить. Знаете, апостол Павел практиковал Христов метод обучения. Он и его сотрудники практически не имели личного пространства. Павел писал, но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя в совести всякого человека пред Богом. Павел как бы говорил, вот моя жизнь, я ничего не скрываю, можете судить, какой я служитель. Вот эта открытость Христа, она многому научила учеников. Снова скажу, что очень часто мы прекрасные братья, святейшие братья, пока стоим на кафедре или сидим на наших местах. Но вот что с нами бывает, когда мы переступаем порог нашего дома? Какими нас воспринимают святыми наши дети, наши жены? Сложно быть на виду. Мне как-то удалось прочитать дневник Иоанна Кронштадтского. Вы знаете, это был такой значительный деятель христианства, православного христианства в дореволюционный период. Вот, его, по-моему, сейчас святым считают, канонизировали. А его особенностью было то, что он совершал молитвы за больных, и больные исцелялись. И вот этих просьб о молитвах ему носили мешками. И вот он прямо на эти записки возлагал руки, молился. Ну и, как свидетельствуют, люди исцелялись. Короче, был человек, ну, наивысшей святости. У него даже книжка такая есть о моем подражании Христу. И вот я читаю его дневник. Он уже старый человек. И в дневнике он признается, что он завидует такому-то батюшке, который вот за небольшие деньги купил себе несколько десятин земли. Он признается, что он во гневе побил служанку. А ведь он был уже старый человек. Для людей он был безупречный, но перед Богом или в близком приближении, увы, этого не было. Братья, от нас не требуется, чтобы мы на 100% были открыты, как Христос, чтобы мы жили вот на каком-то подиуме в церкви, чтобы все видели, как мы детей воспитываем, жен воспитываем. Нет. Но, братья, очень важно, чтобы мы максимально открыли себя перед нашими братьями, пригласили бы их к себе в гости, делились бы с ними не только нашими благословениями и успехами, но и нашими проблемами. Пусть они знают, что вы тоже люди, вы не супергерои. У вас могут быть какие-то колебания, в чем-то неуверенность. Вы просите, братья, молитесь. Я не знаю, как с этой проблемой справляться. Поверьте, вот эта открытость, она создаст вот такую атмосферу доверия братьев к вам. Они поймут, что вы в них нуждаетесь. И тогда они, в свою очередь, будут понемножку открываться вам и делиться вашими проблемами. Третье. Христос обучал своих учеников. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря. Посмотрите, что главное, речь идет о Нагорной проповеди, главная целевая аудитория Иисуса были его ученики. Христос был действительно учителем с большой буквы. Я бы хотел на две вещи обратить внимание главным образом в плане, чему Христос обучал своих учеников. Во-первых, он обучал учеников систематическому богословию, то есть наставлял их в правильном понимании Бога. Чаще всего по отношению к Богу Христос употреблял слово «отец». Для иудеев это было непривычным делом. Они боялись вот так вот так называть Бога. Им это казалось понебратством. Они страшились называть Бога Яхве и заменяли это святейшее имя на Адонай. Дорогие друзья, но Христос формировал в своих учениках сыновья отношения к Богу. Бог для вас небесный Отец. Вы можете полагаться на Его заботу, на Его любовь. Иисус учил, что небесный Отец все контролирует. Волос вашей головы не падает без воли Отца. Птички на базаре тоже не продаются без воли Отца. Ваш Отец все контролирует. И даже если вы столкнетесь с сложными проблемами, люди вас возненавидят. Не бойтесь убивающих души, тела, души же не могущих убить, а более бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. То есть бойтесь Бога. Смотрите, как Христос учил своих учеников о Боге Отце. Но это не все. Христос говорил ученикам и о своей божественной сущности, что Он и шел от Отца. И Петр однажды от имени всех скажет: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Вы видите, уже ученики знали о Боге немного больше, чем знали иудеи. Не только Бог Отец, но еще Бог Сын. Но Христос учил не только об этом, а также и о важной роли Духа Святого. Посмотрите. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет: слово на Сына Человеческого простится ему. Если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Посмотрите, дорогие братья, Христос настолько превознес личность Духа Святого и как бы поставил даже выше себя. На меня, пожалуйста, можете говорить, что угодно проститься, но только не на Духа Святого. Таким образом, теология Христа была тринитарной. Бог есть, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Очень важно было учение Христа о Священном Писании. Он признавал Боговдухновенность, безошибочность Писания и отвергал любые попытки устранить Слово Божие человеческими преданиями. Его знаменитое слово «и не может нарушиться Писание». Вы знаете, сегодня люди говорят, да, мы признаем Боговдухновенность Писания, но только не его безошибочность. В Писании есть ошибки. Да, Бог вдохновлял людей писать Писание, но Он их не сохранял всегда от ошибок. Вот тут географическая ошибка, вот тут еще какая-то числовая ошибка, вот тут еще. Это страшная вещь, дорогие братья, когда мы подвергаем сомнению безошибочность Писания, или еще так говорят. Но для того времени это звучало нормально. Для нашего времени это никак не подходит. У нас сейчас другая эпоха. Поэтому извольте, если бы вот апостол Павел в те времена писал свое послание к римлянам, он бы, конечно, никогда не назвал гомосексуализм грехом. Но он же психологии не знал. Но мы можем ему это простить? Братья, будем относиться к Божьему Слову так, как относился Иисус Христос. В Писании нет ошибок. Оно вечно на все времена утверждено Богом как руководство в нашей практической деятельности. Также, вы знаете, Христос говорил об ангелах, бесах, сотворении, грехопадении, искуплении, эскатологии. Короче, Он ученикам преподносил то, что мы сегодня называем систематическим богословием. Он также обучал учеников нравственному богословию. И суть этого нравственного богословия очень хорошо передает золотое правило Нагорной проповеди. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Именно из этого положения, братья, проистекают учения Христа о любви к врагам, о безмерном прощении, о безвозмездном милосердии, о смирении. Помните, Иисус говорил, что когда делаешь пир, не зови там богатых, кто тебе могут воздать, а зови тех, кто не может тебе ничем воздать, тогда воздастся тебе воскресение праведных. Правда, Господа возмущал грех, который Он не любил. Особенно это грех лицемерие, и Он предостерегал Своих учеников: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Против этого греха была произнесена проповедь Иисуса в Евангелии от Матфея 23 главе. Так что, братья, если вы хотите оказать влияние на характер ваших собратьев, пожалуйста, учите их и систематическому, и нравственному богословию, так, как делал это Христос. Изучайте вместе с ними Писание. Посещайте библейские конференции и семинары. Устраивайте их у себя. Не думайте, что слишком много вы делаете этих конференций. Поверьте, наши собратья, они живут в атаке мирских средств массовой информации. И вся эта лавина этой греховной информации так промывает мозги, что вымывает святые желания. И человек может омерщвляться. Вот чтобы нам восполнить вот этот дефицит святости необходимо следовать совету Петра. Он говорит: напоминанием возбуждаю вас чистый смысл. Посмотрите, Павел говорит: «Притом ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении верой во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Обратите внимание, да? Если мы хотим научиться или исправиться, нам достаточно Священного Писания. И мне думается, что сейчас, в условиях, когда у нас обилие всякой другой литературы, Писание как-то оттесняется у людей на второй план. Я уже рассказывал как-то на одном, по-моему, съезде, как мой брат написал книгу и захотел, чтобы ее издали. И пришел уважаемое издательство здесь, в Москве. Ему сказали: «Владимир Семенович, эту книгу никто читать не будет». Ну, как-то что-то там по богословию написал. Он не поверил. Он зашел в наш центр, а там еще тогда была эта книжная лавка. И спросил у продавца: «Скажите, какие книги у вас разбирают?» А ему в издательстве сказали: «Пишите романы, их купят». И когда он спросил у продавца, она говорит: «Романы разбирают». А вот все вот эти серьезные книжки, они стоят, ну разве что, может быть, пастор какой-то купит. Это реалии наших дней. Верующие предпочитают фильмы смотреть, не только христианские, но и мирские, читать христианские романы, типа «Оставленные» или еще какие-то. Священное Писание по приоритетам где-то в другой стороне. Но Библия нам говорит, вот здесь Павел сказал, что только Писание, они могут способствовать нашему духовному росту. Поэтому никогда Библии слишком много не бывает. Еще как Христос воспитывал, влиял на характер своих учеников, это посредством обличения. Псалом 145 говорит: «Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей». Знаете, ученики не были совершенными. Они очень часто ошибались. Они не разумели учение Христа о его грядущих страданиях. Более того, Петр даже хотел Христа отговорить, чтобы он не шел на крест. Поэтому Христос был вынужден обличать. И вот что важно, обличение ему не доставляло удовольствия. Он не обличал непрестанно. А я знаю, есть такие люди, вот которых хлебом не корми, а дай обличить в чем-нибудь. У нас был такой один замечательный брат, который обличал сестер за то, что у них там что-то просвечивает, за то, что у них брови выщипанные. «Виктор Семенович, ты вот видел у этой сестры вот такие-то брови?» Я говорю: «Не видел». «А ты видел вот у такой сестры вот такое-то одеяние?» «Не видел. А вы смотрите». И вот он и меня постоянно тоже обличал, и других. Однажды подошел и говорит: «Виктор Семенович, вот...» А он обличал так, обязательно процитирует стих из Писания, а потом назовет вот, в чем он хочет обличить. Он говорит: «Виктор Семенович, Писание говорит, нечестивый берет взаймы и не отдает. Вот вы у меня взяли авторучку, а отдать не отдали. Ну, а я забыл про эту авторучку. Она у меня вот тут в кармане так и дожидалась хозяина. Я говорю: слушай, брат, ты меня прости, но я забыл, у кого я взял. На тебе, пожалуйста». Так вот, вся его жизнь – это только наблюдение за другими. Он находил некое удовольствие в том, чтобы вот ковырнуть кого-то. Братья, подумайте вот о чем. Христос был всезнающим Богом. Он бы мог замучить своих учеников обличениями. «Петр, ты почему так подумал? Иоанн, ты куда посмотрел? Иуда, а ты что там деньги припрятал?» Нет. Он прибегал к обличениям крайне редко. Он никогда не распекал своих учеников, но выговаривал им их проступки. Вот посмотрите перечень причин, которые послужили Христу, ну, для обличения. Делал он очень это корректно, без свирепого выражения лица, без потрясаний кулаками или чтобы грозить пальцем. Нет. Вот в чем Христос обличал своих учеников. И нужно было кроткого Иисуса как бы еще до этого довести. Смотрите. Когда детям препятствовали прийти ко Христу, когда желали уничтожить самарян, когда проявляли маловерие, ну там, в буре на море, когда отрицали необходимость Голгофы, вот как раз то, что Петр, Господи, будь милостив, когда была поспешность в обещаниях, да, мы заплатим налог на храм, когда они радовались о собственных достижениях, помните, бесы нам повинуются, когда неправедно обвиняли Марию, когда спорили о том, кто из них больше. Ой, да вы что? Спасибо. Так, когда проявляли национализм. Это помните эту историю? Это история была в общем связана с насыщением хлебом людей. Это было второе насыщение, 4000. И вы помните, там очень странная была такая ситуация в сравнении с первым насыщением. В первом случае ученики были инициаторами насыщения людей. Господи, вечер, надо их отпустить, иначе они ослабеют в дороге, давай, помоги. А во втором случае Христос выступает инициатором, спрашивают, где бы нам взять хлеба? А ученики не сказали, а у нас тут есть немножко хлеба, ты сейчас помолишься и раздашь всем, проблема будет решена. Ученики как рот воды набрали, молчат. Тогда Христос давит на их совесть благочестивую. Но ведь если я их так отпущу, они ослабеют по дороге. Опять братья молчат. Тогда он им приказывает, вы дайте им есть. А где мы в этой пустыне найдем хлеба? Вот отлынивают почему-то ученики от этой задачи. И, конечно, ответ на этот вопрос, почему их поведение было странным, скрывается в географии. Вот первое насыщение, в нем участвовали евреи. А во втором случае, там язычники были, это было в районе Десятиградия. И вот как для евреев кормить язычников? Это осквернение. И вот они разными способами от этого отлынивают, да мы не знаем, да мы чего и чего. И тогда, помните, Христос, вы прочитаете всю 8 главу, их очень строго обличает. Имея очи не видите, имея уши не слышите, и так далее, и так далее. Вот за этот национализм Господь их обличал. Ну и, конечно, за нетерпимость. Они запретили человеку, так, есть там, нет? Который не ходил за нами, и вот мы ему запретили. И вот если вы обратите, братья, внимание на все эти 10 проявлений и постараетесь сгруппировать их по темам, да, вы увидите, что Христос обличал за 3 фактически прегрешения. Первое – за нарушение прав человека. Посмотрите, вот когда они препятствовали детям прийти ко Христу, когда они желали уничтожить самарян, когда они проявляли национализм или нетерпимость, или вот там давали поспешность в обещаниях, они фактически нарушали права людей. И вот тут Христос не мог их не обличить. Второе, вы видели, Христос обличал их за неверие. Это вот третий случай с маловерием и потом отрицание необходимости его страданий. И третий грех, за который Христос обличал учеников, это гордыня. Это когда они радовались о собственных достижениях, он очень мягко, с достоинством сказал: «Вы об этом не радуйтесь, а радуйтесь о том, что имена ваши написаны на небесах». И когда они спорили о первенстве. Братья, видите, как Христос не очень часто, но по существу обличал своих учеников. Это влияло на их характер. Нам также придется обличать наших сотрудников, чтобы исправить их недостатки. Но помните, что их обличение должно быть с любовью, с уважением к достоинству людей. Нельзя размазывать по стенке ваших братьев. Я помню, как на нашей конференции, которая прошла в мае, Алекс Монтойя, удивительный человек, говорил вот на общении с пасторами маленьких церквей. То, что он не сказал в основном зале, он говорит: «Братья, сосредоточьте фокус вашей работы на мужчинах, но прошу вас, не критикуйте мужчин. Будете критиковать, они уйдут из церкви и не будут с вами работать». Мужчина хочет себя видеть успешным, лидером, поэтому не бейте по его вот такому самолюбию, обличайте в крайних случаях. И вот мы увидели, Христос обличал, когда нарушались права, когда проявлялось неверие или гордыня. В остальных случаях, а их было миллионы, Господь смотрел сквозь пальцы: подрастут и поймут. Мне очень тут важно сказать, да, вот и о нашем подходе к обличению. Вы знаете, если мы начинаем обличать суровостью, с металлом в голосе, это, как правило, не подействует на человека положительно. Мне очень нравится, как один старец вот подходит к этому обличению. Он и ко мне подходит иногда. И вот он подойдет и говорит: «Виктор Семенович, а ты не обидишься, если я тебе скажу?» Вот он берет меня так: «Ты не обидишься?» И улыбается. Я говорю: «Да что, Михаил Александрович, да никогда не обижусь. Ну, вы же мне добра желаете. Ну, вот теперь слушай». Вот так и мы. Если мы обличаем, делайте это как друзья, не как прокуроры. И тогда ваше обличение пойдет на пользу. А еще метод воспитания другого характера – это поручение. Посмотрите. «Созвав 12, дал им силу и власть над всеми бесами врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных». Братья, вы не сомневаетесь в том, что ученики не были совершенными. Их проповедь была слаба, не всех бесов они могли изгнать. Однако Христос их посылает на служение. Он знает, что человек скорее усвоит некоторые вещи в процессе служения, чем при словесном обучении. Практика – это очень серьезный такой учитель. Я помню, это было еще где-то в 90-х годах, когда были такие сильные контакты с зарубежными церквами. Из Южной Африки к нам приезжали команды людей. Их задачей было распространять Евангелие и свидетельствовать россиянам о Христе. Ну и вот. Конечно, когда мы прощались с ними, мы их благодарили: «Спасибо вам, что приехали, послужили нашему народу». А пастор вот этой группы, а он постоянно наезжал, он был пастором реформаторской церкви. Вот там, где младенцев окрестили и так далее. И вот он говорит: «Пастор Виктор, мы вас должны благодарить за то, что вы нас принимаете». Он говорит: «Я набираю команду людей невозрожденных. Мне их надо покаять, а как?» И вот, говорит, я ее набираю, привожу сюда и говорю: «Русским надо помочь узнать Евангелие. И пока мы живем в гостинице, мы с ними изучаем 4 духовных закона. И я их спрашиваю: ну вот вы русских хотите спасти, а вы сами-то, кстати, спаслись?» И он говорит: «Это мне дает возможность им, вот моим людям, сказать о Христе и их привести к Господу». И я понял вот замысел этого человека. Вот когда привлекаешь к какой-то деятельности, в процессе ее человек лучше начинает соображать. Ну, действительно, это же реально. Ты должен русскому сказать о Христе. А он тебя спросит, а ты как уверовал? И что? И вот посредством этого они приводили ко Христу своих же людей. Братья, не бойтесь давать поручения вашим братьям. Не делайте все сами. Не бойтесь, что они ошибутся, что они возомнят о себе. В труде они скорее осознают свою нужду в Боге, в Духе Святом, чем если будут сидеть в углу. Помните эту народную поговорку «груженная лошадь не легается». Если вы братьев нагружите служением, они легаться не будут, вам будет легче и проще. Так что Христос не стал ожидать, когда ученики подрастут, когда их Дух Святой крестит, когда они на иных наречиях заговорят. Нет, Он их посылает на служение, потом еще 70 учеников на служение. Не давайте лениться вашим собратьям, пусть они решают проблемы, а вы помогаете. Следующее, ой, что-то не то, ободрение. Ободрение – это огромная нужда не только состоявшихся и начинающих служителей. Ободрение придает силы всем трудиться. Каждый из нас, братья, находится в постоянном вопрошании. Хорошо ли я делаю это дело? Хорошо ли я проповедую? Достоин ли я это продолжать? Благословляет ли меня Бог? Правильно ли мое духовное состояние? Каждый из нас комплексует, почему у меня есть те или другие недостатки. Почему я все еще податлив греху? Каждому из нас знакомо чувство уныния. Спержен в лекциях студентам писал: «Приступы отчаяния одолевают большинство из нас. Как бы обычно мы не были веселыми, иногда мы впадаем в уныние. И сильные не всегда бывают сильными, мудрые, находчивыми, смелые, храбрыми, веселые и счастливыми. Иногда встречаются железные люди, которые легко переносят тяжелый труд, на которых не действует ни усталость, ни скорби, но даже они иногда не выдерживают. Ржавчина разъедает даже железо». Христос знал, что его ученики ведут странническую жизнь. У них нет удобной постели, спят где придется. Он знал, что они оставили своих близких ради Евангелия. Он знает, что они должны были постоянно отдавать и отдавать. Им не всегда было время покушать. Они однажды дорогой срывали колосья и ели. Он знал, что их очень часто жестко критиковали фарисеи и книжники. Он знал, каким ужасом были наполнены сердца, когда он вел с ними разговоры о том, что он должен отдать свою жизнь, быть распятым. И этот труд изнурял их. Поэтому Христос часто ободрял своих учеников. Ободрение придает силы. Посмотрите, что он им говорил. Не бойся. Не бойся, малые стада, ибо Отец благоволил дать вам царство. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Вот эти сердечные слова придавали ученикам силу служить Господу и людям. И этот подход отразился на их характере. Вот некогда порывистый Петр время спустя пишет рассеянным свое удивительное первое послание. И он ободряет этих людей, которые терпят гонения. «Посмотрите, насколько велико ваше спасение. Вся Святая Троица участвовала в нем. Посмотрите, какая награда вас ожидает в небесах». Иоанн, которого Иисус когда-то назвал сыном грома за его резкие действия в отношении инакомыслящих, он пишет церкви послание любви, в котором есть самые лучшие в Новом Завете слова ободрения. Вот они. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Этому апостолы научились от Иисуса. Вот что я заметил, братья. Я заметил, что мы, вот служители сегодняшнего дня, как бы прокладываем своими действиями колею, по которой будут кататься последующие за нами служители. Помню, Николай Алексеевич Соболев рассказывал, как в церкви, в которой он рос, он говорит, деды всегда ругались, всегда воевали. И говорит, и я просто аж вот, ну, устал от всего этого. Я решил, что в моем служении такого не будет. Я не допущу никакой войны. И действительно, он заметил, что деды этих дедов, отцы этих дедов тоже между собой всегда конфликтовали и оставляли пример для будущих поколений. Если вы посмотрите фильм, который я вам все рекламирую, про Клименко «Больше, чем храбрый», вы узнаете, что в нашей церкви Самарской не было разделений, которые были в 60-х годах. Почему? Потому что Клименко в своих решениях всегда держался мира, любви, спокойствия. И вот это он передал нам. Мы не знаем, что такое, знаете, вот бои постоянные в церкви. Мы должны порвать порочный круг вражды и понять, что добром мы сделаем больше, чем жесткостью, жестокостью. И для меня благословенны те братья, которые стараются вот таких ретивых, непокорных людей взять добром, но не еще чем-то. Я как-то слушал по радио выступление одной спортсменки. Она взяла золото на Олимпийских играх. Она российская спортсменка, но тренировалась в Соединенных Штатах. Ее спрашивают, корреспондент, скажите, пожалуйста, в чем отличие американской системы работы со спортсменами от российской? И она не сказала, что оборудование там лучше, чем здесь. Она сказала об отношении тренеров. Говорит, в России нас тренеры постоянно ругают. В Америке ни разу мне тренер не сказал, ну, какого-то такого жесткого слова. Если что-то не получается, он говорит, окей, все хорошо, ты сделала все, что могла, отдохнешь, завтра будет лучше, не расстраивайся, ты самая лучшая спортсменка. Удивительно ли, братья, что американцы берут больше золотых и серебряных медалей, чем наши спортсмены? Отношения, ободрение, оно лучше помогает. И вот вот эту методу Христа уже давно переняли психологи. И вот я хотел вам такую таблицу показать. Это таблица конфликта генов и синтонов. Синтоны, помните, это поглаживание, такие хорошие действия, слова и так далее. Вот конфликтогенные поведение, то есть конфликтоген, это значит конфликт будет. Ну вот, обязан был что-то сделать и не сделал. А нейтральное поведение обязан и сделал. А вот синтонное поведение не обязан, а сделал, соблюдая границы. Или должен, но не сделал, это будет конфликт. Бесконфликтное поведение должен и сделал, отстаньте от меня. А вот доброе поведение не должен, а сделал. В случае, если партнеру это необходимо. Или должен по межличностному договору, но не сделал, будет конфликт. А этот человек, он делает по договору. А вот тот, у кого много добра, он не должен по договору, а сделал, соблюдая границы. Или конфликтное поведение, обесценивание благодеяний, при ожидании благодарности. Значит, делает человеку добро, а он это ни во что ставит, но благодарность ждет. А бесконфликтный человек, у него пассивная благодарность, ну да, нормально, спасибо. А вот такое синтонное поведение – это благодарность, заботливость, внимание, внимательное отношение к окружающим. Или конфликтное поведение – это отрицательная оценка. То есть все видит в черном цвете. Бесконфликтное – это отсутствие оценок. Или объединенная какая-то отрицательная оценка в общем так, без всякой конкретики. А вот нормальные, добрые – это конструктивная критика. То есть суть конструктивной критики вот в чем. Вот как можно сделать. Суть деструктивной критики – все плохо, не так, грех, пятое-десятое. Нельзя так работать, а надо сказать, как можно лучше. Я никогда не забуду, как меня поправлял Михаил Яковлевич Житков. Кто помнит из вас его? О, спасибо, братья. Я помню, я еще молодой проповедник, в начале 80-х годов. Поставили меня проповедовать в Центральной Московской Церкви. И вот я там проповедовал, что-то уже точно не помню, но речь шла об Иове, но больше, конечно, о происках врага души. Сказал я аминь, кончилось собрание, Михаил Яковлевич, он вел собрание, он меня знал хорошо, подходит ко мне Витя, все было хорошо. Но вот один момент, послушай. Мне кажется, ты слишком много внимания сатане уделил, а он этого не достоин. Братья, 30 лет прошло это, но я с такой теплотой вспоминаю вот это разумное, конструктивное обличение, которое дал мне Михаил Яковлевич Житков. Я с ним согласился. Действительно, чего расписывать этого врага души? Лучше бы говорить о чем-то более позитивном. Или еще юмор на партнера, то есть когда высмеивает человека, будет конфликт. А нейтральное поведение – это на себя юмор или на партнера, или вообще отказ от юмора. А вот тот, кто действительно любит людей, он будет юморить без адреса или только на себя. Конфликт приводит категоричность и безапелляционность. Если вы не хотите конфликта, вы можете сказать определенно, но не категорично. А вот нормальный подход к делу – это приглашение к рассуждению. Ну и совсем немного осталось. Конфликтом приводит авторитарность. Я сказал, чтобы так и было. А бесконфликтное поведение – это отказ от авторитарности. Можно просто проигнорировать. А вот позитивные отношения – это приглашение к совместному принятию решений. Знаки неприятия тоже приводят к конфликтам. А нормальный человек оказывает знаки принятия. Перебивать – это конфликт. Не перебивать – это бесконфликтное поведение. А правильное – дать себя перебить. И таинственность вместо гласности, то есть туману побольше напустить – это конфликт будет. А здесь отказ от таинственности и активное слушание. Тянуть одеяло внимания на себя – это тоже будет конфликт. Не то, не сё, конфликта не будет. А вот фокусироваться на партнере – это нормально. Или грубый отказ приведет обязательно к проблемам. Деликатный уход от общения их не создаст. Но отношения построит только щедрое дарение своего общения. Или вот конфликтом приводит высказывание отрицательных вещей за глаза. Если вы молчите, то не будет конфликта, а если вы конструктивную критику глаза скажете, это будет нормально. И еще, неподготовленные вопросы приводят к конфликту, если их вообще не будет и конфликта не будет. А вот тот, кто действительно созидает отношения, он выносит подготовленные вопросы. Братья, вы не заметили, что вот эта третья колонка, позитивная, она во многих частях совпадает с Евангелием? Люди мира сего и то поняли это. Как нам не понять? Еще верность, да? О, что тут? Верность. «И говорил Иисус, все вы соблазнитесь о мне в ту ночь, ибо написано, поражу пастыря, рассеются овцы, по воскресенье же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему, если все соблазнятся, но не я. И говорит ему Иисус, истинно говорю тебе, что ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня. Но он еще с большим усилием говорил, хотя бы мне надлежало умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Тоже все говорили. Братья, Иисус знал цену человеческим словам и обещаниям. Они ничего не стоят. Даже если они, эти слова, заверяются клятвой, даже если их произносят лучшие друзья. Как бы вы относились к вашим друзьям, которые нарушили данные обещания? Я думаю, мы бы, наверное, отплатили им той же монетой, либо порвали отношения, либо объявили их нерукопожатными. Но посмотрите, у Христа совершенно другое отношение. Он заранее говорит своим ученикам, как он к ним отнесется, что они от него отрекутся, оставят его. Но он их предваряет в Галилее, он их еще увидит. То есть этим самым Господь показал, что он сохранит верность им, хотя они в своей верности к нему будут испытывать какие-то колебания. Христос ищет, как восстановить человека, а не как его выбросить, как непотребную вещь. Братья, это образ действия Иисуса Христа. Кто-то сказал, Боже, избавь меня от друзей, от врагов, я сам избавлюсь. Вот Христос такого никогда бы не мог сказать, братья. И тот, кто подражает Христу, он будет верен тем, кто по отношению к нему проявили, может быть, очень тяжелую неверность. Вы, наверное, читали книгу «Выродовой бездни». Там история жизни брата Грачева. И вы знаете, что следователи там его очень сильно пытали, на 25 лет осудили его. В общем, все обвинения лживые. Что интересно, когда он вышел из заключения, он отправился к этим следователям, чтобы сказать им, что он их любит, что он к ним относится нормально. Подумайте, вот это проявление этой верности к тем, кто к нему был абсолютно неверен. Или были братья, которые его предавали, закладывали. И вот когда он освободился, он шел к этим братьям и говорил, «Братья, я вас люблю». Между нами ничего не было. Я думаю, вот эта верность, она очень сильно повлияла на характеры учеников Иисуса Христа. Во-первых, они уже сами не превозносились, а во-вторых, когда они сталкивались с ошибками людей, они вспоминали, а вот к нам как Христос отнесся. Почему мы должны отнестись по-другому? Восьмое. Христос молился о своих учениках. Вы знаете, он должен был передать им дело, и они должны повести церковь, и можете себе представить, какие это должны означать проблемы для Христа. Все его ученики еще молодые, полны энергии, амбиций. Еще одна проблема, братья, что они были не женаты. И им жениться-то нужно было. А вот что там будет, когда они будут женатыми, как их шеи будут рулить и направлять? Вот в чем вопрос. Как помните, я вам историю рассказывал, как лютеранин и католик хвалились, чья церковь лучше. И вот все аргументы перебрали, католик вспомнил, у нас Дева Мария. А протестант ему в ответ, а у нас жена пастора. Так вот, братья, Христос знал эту проблему. Как они дальше поведут церковь? Он также знал, что между учениками могут быть какие-то разборки. И действительно, вы помните, между Павлом и Петром была однажды такая неприятная разборка по поводу лицемерия Петра и Варнавы. Вы знаете, между Марком и Павлом тоже было огорчение. Они живые люди, Христос прекрасно знал, какие трудности их ожидают, гонения, борьба с лжеучениями, слабости верующих. И вот Христос молился о своих учениках, чтобы они все эти беды пережили. Посмотрите, я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Посмотрите, молитва Иисуса Христа об учениках была очень серьезной. Он даже сказал: «Я не о всем мире сейчас молю». Он знал, что ученики в данном контексте были важнее, чем мир. Когда вы летите в самолете, вы слышите объявление, да, что в случае разгерметизации кислородную маску нужно сначала дать ребенку, потом, сначала матери, а потом ребенку. Мать важнее ребенка, если ее жизнь будет сохранена, и ребенок будет жив. Вот так Иисус в этом смысле, Он выделял учеников Своих, они самые важные, если они будут в надлежащем положении, и мир спасется. И Он о них молится, молится о том, чтобы они были сохранены в единстве. Молится, чтобы они были оптимистичны, то есть, чтобы они радовались о Господе, о спасении, о благодати, о вечной жизни, чтобы были сохранены от зла разделений, от зла искажения евангельского учения, от зла охлаждения и так далее. В общем, от всего, в чем упрекал потом Господь пять церквей в книге Откровения. Так что, братья, если мы хотим влиять на характеры наших собратьев, с кем мы трудимся, молитесь о них, чтобы их Господь соблюл. Ведь эти братья не наши, они Божьи. И Бог может на них повлиять в ответ на нашу молитву. А еще несколько качеств, так мы быстро просмотрим. Это забота. Это забота. Вы знаете, что ученики нередко испытывали душевную усталость. Потому что они вращались с людьми, вы их прекрасно понимаете. Вот хотелось бы куда-то скрыться от людей, хотя бы на недельку. Вот, но это не всегда получается, к сожалению. И ученики, они много трудились с людьми, они душевно уставали. Посмотрите, как Христос о них заботился. Собрались апостолы к Иисусу, рассказали Ему все, что сделали, чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что им есть было некогда». Братья, вы отсылаете своих братьев отдохнуть. Просто дайте им когда-нибудь в выходной или выходные. Отправьте с ними за город. Просто пообщайтесь, шашлыки сделайте, просто вот без разборки каких-то вопросов. Давайте отдыхать, в этом будет проявляться ваша забота. Вы знаете, что ученики также терпели бедствия, и Христос здесь проявлял свою заботу. Увидел их бедствующих в плавании, потому что ветером был противный. Около четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Когда ваши братья окажутся в каких-то переживаниях, или у них трудные взаимоотношения в семье, или у них какие-то потери, придите к ним домой, как Христос пришел к ученикам по морю, чтобы их поддержать. В этом будет проявляться ваша забота. Ученики также терпели неудачи, усталость, физическую усталость. Господь и здесь им помогал. Когда вышли на землю, видит разложенный огонь, на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить Его: «Кто Ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб, дает им также и рыбу. Дорогие братья, вот, пожалуйста, это забота Христа о голодных, усталых учениках. Будьте вы внимательны к нуждам ваших собратьев, проявляйте заботу. Оказывайте им знаки внимания, интересуйтесь, какие у них проблемы. Это очень здорово поможет. Еще важный аспект влияния на характер ваших собратьев – это прощение. Вы знаете, что Христос очень много говорил о прощении, очень много. Ученики задавали ему вопросы, сколько раз нужно прощать брату, согрешающему против меня. И вот в этой истории Иисус показал тот предел, который Он положил для человека, предел в прощении. Если брат согрешает против тебя, то ты должен прощать его до 70 раз, то есть 490 раз в день. Это я и вы должны прощать столько. Тогда я хотел бы вас спросить, если мы, слабые и грешные люди, обречены Господом прощать грешника каждые 2 минуты, скажите, неужели у Христа мера может быть такая же или меньше? У нас одна сестра интересная, она с какой-то сестрой поскандалила, а потом заболела. Вот. Ну, чувствует дело плохо, болезнь что-то серьезная, она звонит ей. Эй, сестра, я тебя прошу, чтобы ты меня внимательно услышала. Я тебе все прощаю, но если я выздоровлю, то знай, я тебя не простила. Братья, как это далеко от того, что мы видим в Божьем Слове. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, а не только за наши, но и за грехи всего мира. Братья, наша самоправедность часто не позволяет нам прощать. Мы же правы, а этот не прав. Но у Христа не так, Он праведник, и именно поэтому Он является ходатаем. Так что дай нам Бог быть по отношению друг к другу вот такими ходатаями. И поверьте, когда мы будем так прощать друг друга, мы приобретем братьев, и мы правильно будем формировать их характер. Как только вы будете исповедовать ветхозаветные принципы «око за око, зуб за зуб», поверьте, вы потеряете ваших братьев. Вы создадите, ну, или заложите в вашей церкви вот этот алгоритм законничества. И тогда вам никогда не пожать этих плодов праведности. Прощайте ваших братьев до 70 раз. И тогда у них не будет морального права не прощать других. Они скажут, мне Петр Иванович Жух столько простил, а я такую мелочь не могу простить, мне же будет перед ним стыдно. И последнее, братья, что влияло... О, куда? Вот что-то назад не идет. Что, проскочил? Ну ладно, братья, жертвенность, это последний пункт. Христос говорит, «Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, и за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной». Есть, да? О, это я буду слишком долго листать, ладно. Так вот, дорогие братья, вы знаете, мне кажется, что вот жертвенность Иисуса Христа, она больше всего повлияла на характер учеников. Мы уже отмечали, что Петр был очень порывистый, очень импульсивный. А ну сейчас, может, братья найдут это последний пункт. Очень импульсивный. Но посмотрите, когда Христос его грешника простил, простил его отречение, когда он его восстановил в служении, «Симон, любишь ли ты меня?» Этого Петр не мог забыть. И в своем послании, в первом послании, в 5 главе, Он говорит, пастыри ваших умоляю я, сопастыри свидетель страданий Христовых. Вот что его тронуло, что за меня, отреченца, он пошел умереть. Он отдал свою пречистую жизнь, свою святую кровь пролил за меня. Братья, это очень важный момент, момент жертвенности. Помню, Петр Иванович помнит, Как-то давно это было. По-моему, Петр Борисович еще был тогда у нас председателем. Поручили мне сказать проповедь на Совете Союза. Я говорил о духе пастыря и духе наемника. Я тогда говорил, что внешне пастырь и наемник как бы ничем не отличаются до определенного момента. Наемник тоже умеет лечить овец. Наемник тоже умеет выбирать им хорошее пастбище. То есть умеет их пасти, умеет о них заботиться. Но только в одном пункте они кардинально расходятся, да? Когда зеленая бумажка вдруг появляется перед глазами наемника, пастырь на нее не реагирует. Он реагирует на овец, на их нужды. Наемник сразу бросает все и побежал за выгоды материальные. Он заинтересован тем, где больше платит. Вот, и я помню, Петр Борисович тогда сказал: ну, посмотрим, Виктор Семенович, как ты, не уедешь куда-нибудь? А то у нас ты учишь, чтобы у нас не было духа наемничества. А как ты? Ну, братья, мне несколько дней назад 62 года исполнилось. Никто меня в Америке не ждет, и не хочу я туда. Я знаю, что пастырь должен быть там, где его овцы. Я думаю, что если мы проявляем верность нашему стаду, в котором нас Господь поставил, цены нам не будет, братья. Но хочу сказать, как легко дух наемничества может овладеть сердцем даже хорошего христианского пастыря. Хотелось бы, чтобы этого не было, братья. Поверьте, люди будут взирать на нас и брать с нас пример. А он вот за своей выгодой поспешил туда-то и туда-то. А почему нам этого не сделать? Я бы очень хотел, чтобы мы оказывали доброе пастырское влияние на души братьев, с которыми мы работаем, да и также тех братьев, которые вот за нами наблюдают, смотрят на нас. Вы знаете, это было уже много лет назад, когда у нас покаялся один человек, он был начальником ОТК завода в советское время, крупного завода военного. Перед ним все трепетали, потому что от его слов, от его оценки будет зависеть зарплата коллектива и так далее. Он был очень такой принципиально серьезный человек. И вот он уверовал. Если на заводе перед ним все ходили на лапках, в церкви он видел совершенно другое. Мы его поставили завхозом, у него все горело в руках. Но вот наши такие овцы с рогами, они его бодали. А ты кто такой? Ты только покаялся, я уже 40 лет верующий. Да иди ты от меня, еще меня учат. И он ко мне подходит разбитый, он говорит: Виктор Семенович, я на производстве такого никогда не слышал в свой адрес. Передо мной там дрожали все. Пришел в церковь, думал, здесь самые святые люди, они еще хуже, чем там. Да что мне делать? Я говорю: Александр Иванович, милый, давай служить людям. Люди разные, кто-то больной, кто-то еще какой. Да мы же для Господа. И вот мы с ним так это работали. Он как-то успокоился. Потом он ко мне сам подходит, и он говорит: Виктор Семенович, вы знаете, а я за вами наблюдал, как вы работаете. Я увидел, что вы проявляете к людям очень большое снисхождение и терпение. Я сказал себе: а ну-ка, Саша, давай-ка и ты попробуй, делай, как Виктор Семенович, может, у тебя что-то получится. И он говорит: ты знаешь, и получилось. Бывшие мои враги сейчас самые лучшие друзья, меня встречают, мне на шею: Александр Иванович, Александр Иванович. Он, кстати, в доме молитвы ушел в вечность, сердце отказало. Братья, за нами наблюдают множество людей. Мы влияем на них нашим образом жизни, вот всеми теми способами, которыми Христос влиял. И поверьте, цены нам не будет, если после нас люди скажут: вот был настоящий служитель, который научил меня служить не себе, а Господу Иисусу Христу. Помоги нам, Бог. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня Ты говорил нам очень много о нашем характере, о том, какую важную роль он играет в нашей жизни, как мы можем влиять на характеры наших братьев. И мы молимся Тебе, Христос, будь Ты нашим примером. Пусть и пример апостола Павла будет близок к нам. Помоги нам. Ты знаешь, что мы в греховной плоти. Ты знаешь, что не всегда мы выдерживаем это верное направление. Случается, Господь, что от Твоих методов мы уходим и начинаем применять законнические методы. О, как плохо тогда становится в церкви, как плохо становится нам. Но мы умоляем Тебя, помоги нам быть созидателями отношений. Помоги, чтобы наш характер был добрый, и чтобы мы из нашего доброго сердца и выносили доброе, которое бы доставляло благодать слушающим. Просим ради Христа не уставай трудиться над нами. Не уставай оберегать нас от самих себя, от прегрешений. Боже, пусть Твое имя прославится через наш труд. Аминь.